Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Уютная студия, изысканное общество сегодня в радиогостиной. Как-то вот наши коллеги Анастасия и Екатерина, не сговариваясь, оделись в желтый цвет. Настя, Катя, привет!
Здравствуйте, Олег Валерьевич.
Здравствуйте, а мы мысли просто друг друга читаем иногда у нас.
Солнышко
бывает.
На улице, хочется потеплее.
А вы на экзаменах тоже мысли друг друга читаете?
Это иногда бывает, когда что-то не понимаем. Я Катюшке передаю сигналы, она их ловит и помогает мне.
Мне кажется, что сигналы ваши преподаватели тоже ловят. Вот они так это, их перебивают, перехватывают. Представляете, гостю.
А мы для них глушилку ставим.
Да ладно, а мы сейчас и разберемся. Давайте.
Татьяна Николаевна, глушилки не ставим.
Для вас
сегодня наш любимый директор нашего лучшего вуза, наша Татьяна Николаевна Владимировна. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады, что вы к нам успели.
Не, неправильно ты представила. Наш любимый директор нашего лучшего... Смотри, что ты сделала.
А что я сделала?
Оценочные прилагательные. А надо было сказать, как директор Института журналистики,
коммуникации и медиа, образования МПГУ.
Извините, я так не могу.
Вот именно так.
Нет.
Почему?
Ну как-то, это же мой любимый вуз, чего я врать-то буду?
Ну мы вот так вот по-новостному, сухо уже научились на первом курсе говорить, нам теперь хочется оценочно, мило и вот так.
Потому что к третьему курсу у вас другие жанры.
Как раз художественно-публицистический.
Татьяна Николаевна, добрый день, очень рада вас сегодня видеть, потому как на самом деле у наших слушателей часто возникают вопросы. У тех, кому за 30, у тех, кому за 40, возникают вопросы о детях, о студентах, о том, что, ну, порою все по-другому выглядит. У меня возникают вопросы к моему сыну, допустим. Я ему говорю, иди в библиотеку. Он говорит, а я в интернете все найду. А я ему говорю, в библиотеке благороднее будет. Он говорит, а в библиотеке пыльно будет. Татьяна Николаевна, вы в вузе учились. Это было когда? Это были какие годы? 90-е?
Да, я училась в 90-е годы. В 91-м году поступила на филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета, который закончила через 5 лет. И из университета я, по сути, не уходила. Конечно, 4 года я работала в школе учителем русского языка и литературы. И когда мне предложили защищать кандидатскую диссертацию, я вернулась в альма-матер, где все успешно и завершила.
Не-не-не, вы что завершили? Вы завершили диссертацию, а дальше
да,
все началось.
Да, диссертация, а дальше все началось.
А то все завершило, вот сейчас студенты посмотрят, так скажут, вы чего, вот вы как?
Нет, я получила высшее образование, хорошее высшее образование, и с гордостью, наверное, по жизни несу те знания ученых, моих преподавателей, которые стали во многом авторитетами и в нынешней реальной жизни, в педагогическом, на педагогическом поприще. Поэтому это действительно только началось, и я с гордостью вношу те знания в свою педагогическую деятельность.
Глядя на себя, сравнивая себя вот с этими сегодняшними современными студентами, глядя на то, через что вы проходили, что проходят они, видите ли вы нечто общее? Есть ли какие-то, вот с вашей точки зрения, фундаментальные различия? Мы потом в это обязательно углубимся. А пока только такую картину такими большими-большими штрихами, ну и мазками такими, да? Ну и, естественно, Настя, Катя сидят, соврать не дадут.
Естественно, конечно, я постоянно сравниваю нынешних студентов и студентов, когда были мы, да, и есть разница, но есть и общее. Наши студенты, что сейчас, что и в прошлом, это люди любопытные, да, это те люди, которые пришли за знаниями. А вот как они эти знания добывают, тут, конечно, есть разительное отличие, и мы разные в этом плане. Вы правильно говорите, что мы в свое время все знания черпали в библиотеке. Для нас это было нормой на первом курсе записаться в Государственную Ленинскую библиотеку.
Конечно.
И каждое занятие, которое мы начинали, будучи преподавателем по первости, да, мы в августе месяце проводили в читальном зале в Химках, изучали новые диссертационные исследования по тем предметам, которые мы студентам давали.
Хотите, я себя сдам.
Давай, с потрохами, сразу.
А я тоже собиралась, кстати.
Ну, давайте по очереди, Настя все-таки первая заявила.
Давай, на какую тему ты себя будешь сдавать?
Отечественную, наверное.
Да, конечно. Нам как на первом курсе выдали читательский билет, я по первости пошла туда, в библиотеку, набрала себе ворох книжек, живу я далеко в Мытищах.
Сдала ты их на четвертом курсе или на третьем?
Нет, я сдала их вовремя, но я перла этот огромный пакет, тужесть, до своей станции «Строитель». Я его донесла, книги-то большие, огромные.
Так.
Я их сдала в библиотеку, мне поставили штамп, что я молодец, сдала книги за первый курс первого семестра. С тех пор книги в библиотеке я больше не брала.
Слушай, в наши времена, на самом деле, нам действительно, мы приходили в библиотеку, я тоже помню свой первый семестр, я тоже помню эту огромную книжку, огромную сумку с книжками, это был первый курс филологического факультета. Там были многие интересные вещи, там был, допустим, реформатский такой замечательный том, там был Алексей Сергеевич Широков, много там чего было, но там был Винни-Пух на английском языке. Как ты думаешь, что я читал прежде всего?
Конечно, Винни-Пуха.
Вот,
с картинками?
С картинками. Ну, Катя, ты тоже хотела сдаваться. Давай, Саша.
Я хотела на другую тему, но я начну с того, что да, вот эти книжки, которые мы взяли на первом курсе, у нас все ребята с курса говорили, что почти никто их не открывал, потому что та информация, которую на лекциях давали преподаватели, она была лучше, она и для экзамена была наиболее подходящей, а не то, что в книгах бывали какие-то другие мнения. И то есть в итоге...
Так, другие мнения, это неплохо.
Наверное, академический язык, научный.
А вам на первом курсе было непонятно, да?
Конечно.
Ну и к тому же, мы когда готовились к экзаменам, нам, конечно, было проще эту книжку в электронном виде найти и скопировать себе нужную информацию и учить ее, чем из книжки это выписывать.
Катюш,
долго.
Знаешь, что ты только что сделал? Что? Ты сначала сдала весь наш курс, а потом резко его оправдала.
Да, как же. Татьяна Николаевна, ну, вам как так. преподавателю, вот это все не обидно? То есть вы понимаете, что ведь на самом деле они кое-что теряют. Они ищут информацию где-то как-то обрывочно в интернете, вместо того, чтобы обратиться к выверенным источникам, к трудам гигантов мысли, не отцов русской демократии, но все равно.
Нет, мне здесь нисколько не обидно. Это доказывает как раз мою теорию о том, что студенты любопытные люди и ищущие. В учебниках, учебник что такое? Да? Это труд ученого, который зафиксирован на данный момент, в данную минуту. Этот учебник издан, но наука-то развивается, и те новые, актуальнейшие знания, которые только-только формируются, ребята находят в интернете. И здесь я ни в коем мере не могу обидеться на своих студентов, поскольку они заставляют нас, преподавателей, развиваться, читать ту же литературу в интернете, что и они, предвосхищать во многом те вопросы, которые возникают на занятиях лекционных и практических, и быть в курсе и в теме.
Тогда я хочу задать вопрос студентам, ну и, соответственно, Татьяне Николаевне с другой стороны. Я вспоминаю довольно частую сцену своей студенческой юности. У нас были любимые преподаватели, и любимость этих преподавателей заключалась в частности в том, что мы их не отпускали после лекции, мы приходили к ним на кафедру, мы бегали за этими людьми, вот тот же Олег Сергеевич Широков, который я уже назвал по языкознанию, да и другие люди, мы задавали им вопросы, и они на эти вопросы отвечали, и мы действительно, на самом деле мы хотели две вещи, мы хотели знания получить, но мы еще просто хотели с этими людьми пообщаться. Вот сейчас, во времена интернета, когда вы можете все загуглить, друзья мои, вот как вы, есть вам смысл приходить к преподавателю с вопросом?
Конечно.
Вы это делаете или нет?
Кто первый ответит?
Да, конечно.
Отвечает?
Ну, потому что так интересно слушать преподавателя, который реально интересный и с увлечением рассказывает о своем предмете. И когда ты найдешь просто информацию в интернете, это как раз будут сухие новостные факты, которые, не так интересны.
Нет, это может быть какой-нибудь ютубер, который сделал замечательный совершенно сюжет об этом. Это может быть видеосюжет, это может быть мультимедиа.
Да нет еще таких особо, я не знаю.
Да ладно.
Ну вот я сколько не искала, они в ерунду какую-то говорят, честное слово.
Просто факт живого общения тоже играет свою роль. Потому что вот у нас, я не могу сказать, что какие-то преподаватели мне нравятся, не нравятся, у нас все классные, даже самые строгие, они классные по-своему.
Особенно зная, что эта трансляция идет также в группе «Седьмой мастерской».
Да и какая разница, нет. Вообще меня не смущает трансляция. Просто бывает такое, что, с литературой у меня так было, с зарубежной. У нас был очень классный преподаватель на втором курсе конце.
Ты сейчас запуталась.
На втором, в конце.
Но да. Очень сложный предмет.
А вы ее запутали.
Нет, не в конце, в начале. В начале был сложный предмет, но простой преподаватель.
Ладно, короче, был преподаватель, и что?
Да, хотелось к нему всегда подойти. Он так настолько классно рассказывал о своем предмете, причем очень нестандартно. Он приходил к нам на лекцию, садился на парту. Такой, ну что ж, давайте обсуждать. И настолько втягивал во всю эту... не знаю, тему, что хотелось к нему после подойти, после лекции, и достать прям еще какие-то вопросы, особенно если ты произведение читал, у тебя все равно что-то остается. И ты достаешь, достаешь до того, пока он не скажет, ну можно мне уже кофе попить?
Знаете, что в наши времена было невероятно? Вот преподаватель, который приходит и садится на парту, и вопрос, ну можно мне еще кофе попить? А, ну как-то оно было, по крайней мере, в МГУ, где я учился, оно все-таки было в большую часть времени, оно было более формально. Татьяна Николаевна, изменились как-то отношения сегодня между студентами и преподавателями? Вот действительно вот эта неформальность появляется, и нет ли здесь опасности понебратства?
Да, я здесь на этот вопрос, конечно, если порассуждать, можно дать двоякие и совершенно противоположные ответы. В наше время, конечно, не было ни чашечки кофе, ни таких вольных... вольности,
ну,
да,
конечно.
Отношения от преподавателей. Конечно, если так в историю, да, обратиться, конечно, мы во многом учились у академиков и профессуры, которые не позволяли себе такого рода...
Должна быть дистанция.
Да, должна была быть дистанция. Но мы, если сейчас затрагивать вопрос современного образовательного процесса, мы работаем с детьми так называемого поколения Z.
Так, если бы вот мы... это вот дети поколения Z, да. Или это все-таки младше?
Ну, в принципе, можно их в какой-то мере отнести к поколению
дети
Z.
Дети сейчас про вас рассказывать будут.
Да, дети про вас будут рассказывать. Но если посмотреть на последние исследования, сегодняшние дети не живут в конфликте. Они не умеют жить в конфликте. Давайте мы вспомним наше...
Что значит?
Ну, вот наше детство вспомним. У нас обязательно был конфликт отцов и детей. Нас не понимали родители. Сегодня во многом, на 90% мои студенты скажут о том, что у них хорошее отношение с родителями, у них нет конфликтов, что мама и папа часто становятся советчиками, теми людьми, которые... принимают вместе с детьми решения, и очень редко бывают вот такие конфликтные ситуации.
Подождите, я все-таки здесь перебью, потому что я не понял. То есть вот когда мы выстраиваем какие-то ситуации, общаясь с нашими детьми, мы примеряем вот эти вот мерки, да, вот должен быть конфликт отцов и детей. И когда мы им говорим, как выстраиваются, объясните нам, как выстраиваются отношения поколений и так далее, ожидая, что они сейчас будут рассказывать про непонимающих родителей, непонятых детей и так далее... Мы что, не в ту сторону думаем?
Да нет, мы в ту сторону думаем. Я думаю, просто мы стали думать конструктивнее. Вместо того, чтобы тратить силы на разрешение межличностного конфликта или непонимание между родителями и детьми, мы сейчас во многом думаем о том, как решить проблему совместными усилиями, не тратя время на... разбор полет.
То есть давайте не устраивать разборки, давайте делать коммуникацию.
Конечно.
Согласитесь, коллеги, Настя, Катя?
Конечно, моя мама, моя подружка, самая лучшая. Нет лучшей подружки, чем моя мама.
Я тоже с родителями, ну, практически никогда не ругалась. Что-то там было такое подростковое. Ну, не знаю, я не скажу, что это были безумные ссоры какие-то. Вообще ерунда полная, если честно.
А как это переносится на отношения преподавателей, студента? Об этом будем говорить буквально через минуту. Здесь в радиогостиной Татьяна Владимирова сегодня с нами, директор университета. Института журналистики, медиаобразования и коммуникации.
Олег Валерьевич, ай-яй-яй.
Наоборот,
коммуникации и медиаобразования МПГУ.
Делаем перерыв.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
А мы продолжаем нашу прекрасную передачу в прекрасной уютной студии.
Это слушатели скажут, прекрасные
с
или нет.
С прекрасными людьми, Олег Валерьевич.
Кстати, люди, пишите комментарии под теми трансляциями, в которых вы нас смотрите и слушаете. Пишите через сайт teos.fm, через приложение Teos. Возникают ли у вас вопросы в отношениях с вашими детьми и студентами? Если вы студент, возникают ли у вас проблемы в том, как объяснить родителям, которые говорят, вот мы учились, в наши времена было так. А что у вас по-другому, что ли? Возникают ли у вас проблемы, связанные вот с этим? Ну и, в принципе, ваши соображения о том, о чем мы сегодня беседуем. Так вот, если есть вот это стремление к коммуникации между родителями и детьми, и оно такое более неформальное, как это отражается на взаимодействии студента современного и современного преподавателя, и что это требует от той и другой стороны?
Давайте я попробую перенести это на тренды современного образования, и мы сегодня понимаем, что главный тренд – это цифровизация современного образования. И педагоги во многом сегодня озадачены, какие технологии педагогические, образовательные, медиаобразовательные нужно включить в свою работу для того, чтобы современному студенту было интересно обучаться в университете. Вы знаете, я очень часто слышу и от своих детей, которые учатся в технических вузах и не получают гуманитарное образование, чисто экономическое. Я так же, как и вы, озадачена тем, правильно ли мои дети учатся.
Вот. Да.
Да, это проблема, которая, вот если не касаться моей профессиональной деятельности, я тоже мать и тоже понимаю, что не всегда... Мне кажется, что мои дети правильно учатся. Но знания у моих детей есть. И это проверено тем, что они учатся хорошо, и то, что они умеют эти знания применять на практике. Вот это самое главное. Сегодня тенденция главная, чтобы мы выпустили из университета студентов, которые могли бы сразу пойти на работу, которые бы на работе не услышали бы фразу «Забудь всему, чему тебя учили в университете». Вот это главная цель и задача нашего института журналистики, коммуникации и медиаобразования. Мы построили такую образовательную программу, которая позволяет нам в рамках обучения на бакалавриате выпустить не только академического теоретика в области журналистики или рекламы связи с общественностью, а выпустить журналиста-практика, который мог показать себя на деле.
Это все красиво звучит, а я сейчас разложу это на составляющие. И вот каждую из этих составляющих по очереди. Вы сказали, знания у них есть. А где критерий для современного участника вот этого процесса, руководителя процесса образования, где критерий, который позволяет понять, какие знания студенту нужны, а какие, может быть, не очень? Я объясню, почему я спрашиваю. Ну, с первого курса я отлично помню, чем язык отличается от речи. Я отлично помню также определение, например, фонема. Фонема по московской школе и по пражской школе. Ни разу, никогда мне второе не пригодилось. Ну, первое, чтобы грамотно выражаться, все-таки пригодилось. Но нам говорили, филолог без этих знаний быть не может. Как определить, без каких знаний не может быть журналист, психолог, преподаватель, не знаю, математики, тот специалист, который востребован на рынке. И, с другой стороны, а где балласт, который передается просто потому, что нас этому учили, мы эту книжку читали, значит, и мы нашим детям должны ее прочитать тоже.
Очень сложный вопрос.
А мы просто их не задаем.
А это понятно. Вы знаете, конечно же, мы должны первое знать то, по какому пути развивается наше общество, наши дети и вообще все технологии, которые нас окружают и делают нашу жизнь. Но при этом мы, естественно, не должны забывать о том, что было. Да? Основы мы должны знать. Это в любом деле, в журналистике, в истории, в филологии, в любом. Мы должны знать свои истоки, мы должны обладать той самой исторической памятью, чтобы не открывать Америку заново.
То есть вы не поддержите идею о том, что знания нужны только в том случае, если они применимы сейчас сразу на практике?
Нет, не поддержу. Конечно Ура! Же, должно быть основание. Когда мы говорим про журналистов, что он должен быть грамотным, он должен быть всесторонне развитым, это как раз про то, что основание и уровень мировоззрения у журналиста должен быть самый многосторонний. Наши журналисты должны знать не только грамотную речь, литературу и историю. Наши журналисты должны разбираться в экономических вопросах. Я всегда привожу пример, когда общалась с нашим выпускником, который мне 4 года рассказывал о том, что «Татьяна Николаевна, я буду писать только и работать там, где мне нравится». И когда после первого года работы уже будучи специалистом, да, с дипломом о высшем образовании, мне он рассказывает, что сижу я на пресс-конференции, которая посвящена московским парковкам. Ни слова не понимаю о том, что мне говорят, но я должен через 5 минут в радиоэфире выпустить свой новостной сюжет. И хочешь, не хочешь, но ты начинаешь разбираться в том, как это устроено, что такое градостроение города Москвы, как эти парковки организованы, кто за этим стоит и так далее. То есть здесь, кроме того, что у него есть какие-то знания, должен быть еще навык эти знания найти, эти знания обработать, прорефлексировать и выдать массовой аудитории. Мы должны понимать, что журналист — это тот человек, который работает не о себе, да, а для аудитории, и его субъективное мнение не всегда должно транслироваться для публики.
Я тогда переадресую, немножко не переадресую, сейчас вы поймете, почему я в эту сторону пошел. Скажите мне, Анастасия, Екатерина, вам родители помогали, когда вы были ребенками?
Ребенками.
Человеками. Они вам помогали определиться, что вот вам нужно идти в журналистику? Или вы сами искали, и вот как, собственно говоря, ваша роль, с одной стороны, и роль родителей? А потом я, собственно, переадресую на эту тему.
Олег Валерьевич.
Да.
Скажите честно.
Скажу честно,
вы смотрели сейчас?
Скажу честно, да.
А, ну все, тогда я не задаю вопрос.
Вот. Как это было у вас, и, насколько я понимаю, вы ведь, это часть вопроса Татьяны Николаевны, вы работаете со школами. Как вы помогаете в школах детям вот эти вопросы решить, когда они еще не поступили в институт? Но сначала все-таки Настя и Катя.
Кто начнет?
Давай ты.
Ты, наверное.
Давай. Ну, на самом деле, меня просто родители всегда поддерживали. То есть я говорила, что я хочу быть актрисой, когда мне было лет 8, и мне папа говорил: да, ты что, это вообще, это твое, отдали меня в театральный. Когда я говорила, что хочу быть музыкантом, как мама, мама, меня тоже и папа поддерживали в этом. Когда я сказала, что хочу быть психологом в 10 классе, меня поддерживали и в этом. Я хотела на клинического психолога сначала поступать. Ну, а потом выбрала журналистику, и меня опять же поддержали. То есть, ну, там даже был такой момент, что у нас, как сказать, обучение, ну, в принципе, гуманитарные профессии не самые дешевые. То есть я немножко тоже эту сторону затрону. И
ну,
были,
конечно,
возможности поступить куда-то, подешевле. Где подешевле, но мне это не так бы нравилось. И вообще без вопросов мои родители сказали, что нет, надо делать то, что тебе нравится и куда ты хочешь.
То есть они фактически слушали то, что есть в тебе, и поддерживали это?
Да.
Настя, у тебя?
Да я даже не знаю, с чего начать.
Сначала.
У меня такая длинная история, наверное. Мама переживала долгое время, потому что не понимала, кем я хочу стать. А я сама не понимала, кем я хочу стать, и переживала вместе с мамой. И в 10 классе у меня появился потрясающий учитель русского языка и литературы. Но скорее литературы, потому что в русском не очень, а в литературе супер. Вот, это 65-летний дедушка, а у меня с бабушками и дедушками особое теплое отношение, и я вслушалась в него и поняла, что мне нравится литература. Долго разбиралась, что мне нравится больше, читать или писать. И, наверное, поняла, что я хочу писать, чтобы меня читали, потому что мне нравится читать то, что другие пишут. Мне хотелось того
же. Это что, Настя не читатель, Настя писатель?
Не знаю, нет, сейчас Настя и тот, и тот.
А, слава богу, во, хорошо.
Конечно, что. И мама поддержала меня, наверное, когда я сказала: мам, я хочу писать, но я не знаю, чего писать и где. И она говорит: попробуй, посмотри, что такое журналистика. Ну, я не знаю, поступи туда, я оплачу твое обучение, потому что баллов у меня тоже, ну, не хватило на бюджет. Я пошла, и да, мне понравилось. Но я не знаю, кто сыграл решающую роль в том, что я все-таки решила пойти туда. Что я думала, я буду бухгалтером, экономистом, посижу за компьютером, посчитаю цифры, мне хватит.
В интересный жизни. Момент ни одна из вас не сказала о том, что вам помог определиться окончательно интернет. В одном случае это родители, которые вас поддерживали, в другом случае это учителя. Вот эти отношения учитель-ученик, они имели решающее значение, сыграли решающую роль. Вы ведь, Татьяна Николаевна, идете и в школы, и вы общаетесь с учениками, я понимаю, и с учителями. Я понимаю, что это часть развития вуза, да, вот есть требования и так далее. Но ведь, наверное же, не только потому, что требования предъявляются. Вы и другие современные вузы, вы идете в школу. Что вы хотите донести до этих детей, до этих родителей, И что вы хотите от них, чтобы побольше людей пришло?
Ну вот, наверное, я здесь пойду вразрез с официальной логикой, да. Конечно, у каждого вуза есть план по профориентации.
Ну, конечно.
Мы должны побывать в школах и рассказать о разных профессиях. Но вот у меня есть, наверное, такой принцип жизненный. Я понимаю, что в школы часто мы приходим вхолостую, потому что, как правило, в одном классе, дай бог, будет один будущий журналист, который сможет работать и радовать свою аудиторию. Мы пошли, наверное, по такому пути, ну, все-таки прозаичному. Мы первое время ходили не в школы, а в дома творчества, в кружки, клубы по интересам, где занимались журналистикой, фотоделом или видеоделом.
То есть вы нашли ту аудиторию, которая уже,
да,
была, скажем так, которая, более заточена,
да,
под вас.
Да, была заточена под журналистику, и это было в круге их интересов. Пусть хобби или дополнительное образование.
Правильно.
Сегодня, конечно, мы ходим в школы и рассказываем не мы. Вот, понимаете, когда говорят, что мы ходим в школу, ни я, ни один мой преподаватель с Института журналистики, коммуникации и медиаобразования в школу не ходит. Как правило, сегодня одиннадцатиклассник мало поверит преподавателю. Родители – да. И на дне открытых дверей мы часто общаемся в большей степени взрослые с взрослыми.
Да.
А вот когда мы в школьную аудиторию приглашаем нынешних студентов, которые в силу возраста, небольшого такого возрастного отличия друг от друга, рассказывают на своем молодежном языке о том, как они учатся, что это за профессия. Вот здесь уже полдела сделано, честно вам скажу, потому что поверят больше участникам этого процесса, чем тем людям, которые этот процесс организовывают.
И опять это личная коммуникация, опять это личные,
конечно,
взаимоотношения.
Конечно, коммуникация – это главное. Вот сегодня, например, у меня была девушка, которая вот-вот должна быть отчислена из университета за то, что она там первую сессию завалила, не смогла сдать ту самую нашу пресловутую модульную карту.
Да,
девочки,
да,
меня,
да, мы наслышаны. Так, а мы тут в редакции тоже наслышаны.
Когда я задаю вопрос, почему сложилось так, на прямой вопрос мне никто не отвечает. Я задала один вопрос. С кем ты из группы общаешься? Ни с кем. То есть вот отсутствие коммуникации, оно приводит к тому, что потерялась та нить, которая соединяет нас всех в нашем институте. Когда у нас студенты... Ну, я уже один раз у вас здесь выступала и говорила о том, что в хорошем смысле слова в Институте журналистики, коммуникации и медиаобразования есть, извините за это слово, которое я применю, дедовщина. Ну, в хорошем смысле слова, никто, конечно, никого физически не прикладывает. Но у нас есть система кураторства старших курсов, младших курсов, да, старшие студенты не только редактируют и выпускают материалы, которые делают первокурсники. Старшекурсники становятся теми навигаторами, кураторами, как хотите, любое здесь можно определение использовать, не только в части практической журналистики, но и в части того, как правильно выстроить свою образовательную карьеру.
Ой, а вы знаете, меня это, честно говоря, как родителя напрягает. И я даже скажу, почему напрягает. Это вопрос, на самом деле, или комментарий ко всем участникам, и к Татьяне Николаевне, но не только к Татьяне Николаевне. Вот смотрите, я привык к чему. Есть несколько таких уровней, да? Вот лекцию или семинар может вести преподаватель. Если он доктор наук, это вообще идеально. Это значит, что я как студент получаю по максимуму. Ну, если он там член-корреспондент академии, это просто супер. Дальше. Есть семинары, которые могут вести аспиранты. Ну, это как бы ничего, но... Ну, злые аспиранты бывают иногда. Они пытаются отыграться на студентах. Сами недавно были студентами. Кто вас ведет? Да аспирант какой-то. Вот как-то так. Но если бы ко мне прикрепили там на первом курсе четверокурсника...
Второкурсника не хотите, Олег Валерьевич?
Нет, не хочу, потому что у меня такое ощущение, что это постепенное потеря качества. То есть доктор наук, кандидат наук, он вот такой первоисточник информации. А дальше мы идем по этой цепочке вниз. Там у нас будет аспирант, который там, не знаю, доцент, аспирант, дальше еще ниже, еще ниже. И мы опустились до второго курса.
Олег Валерьевич, да. Вы из этой схемы упускаете вот тех самых докторов наук, кандидатов наук, которые никуда, естественно, из этого процесса не уходят. Здесь взаимодействие всех звеньев, оно в чистом виде существует.
Как это работает?
Никто никогда не допустит до первокурсника, студента второго курса нерадивого, который там сам не сдал сессию, ни в коем случае. Система мастерских, которая есть у нас при подготовке журналистов, она выстроена таким образом, что на каждом курсе есть команда редакторов. Стать редактором в мастерской. Это большое дело. И опять-таки ни Катя, ни Настя не дадут мне соврать, чтобы стать редактором, нужно не один пуд соли съесть. И показать, достичь того права называться редактором. Это скрупулезная, сложная, ежедневная, ежеминутная работа. Главная мысль, которую мы закладывали в нашу образовательную программу, что мы в ответе за тех, кого приручаем. И вот так вот огульно отдавать старшекурсникам первокурсникам мы, естественно,
растерзание.
Не можем. И каждый процесс, фактически в режиме онлайн у нас все преподаватели, мастера наших мастерских, они находятся со студентами в взаимодействии. Все сложные вопросы решаем коллегиально. Естественный разбор полетов у нас тоже происходит совместный. Здесь это происходит ежедневно.
У меня к вам вопрос тогда, коллеги. Когда вы на первом курсе вдруг поняли, что занимаются с вами не только преподаватели, такие вот маститые, но и второкурсники, третьекурсники. Вам это скорее понравилось, скорее не понравилось? Скорее были вопросы или скорее, уж как есть, так и есть. Только честно.
У меня был к Кате вопрос. Потому что когда у нас получилась вот такая система...
Я знаю, про что ты хочешь сказать.
С мастерскими, когда нас проверял второй курс, третий курс нашей работы. Помогали поправить заметку или видео. Это нормальная локальная история, чтобы лишний раз не напрягать мастера. Зачем?
Мастер — это руководитель мастерской, творческой мастерской.
В любом случае, у нас есть мастерские раз или два в неделю, когда в любом случае работа дойдет до Михаила Германовича. Но смысл в чем? Когда проверял второй курс, третий курс, мне было совершенно нормально, приятно, что ребята корректируют меня, указывают на ошибки. Но как-то раз прислала я заметку в нашу рабочую группу на проверку. И знаете, кто начинает ее проверять?
Своя же сокурсница Катя.
Да, то есть даже до такого. Вот это мне, конечно, не понравилось.
Потом я стала редактором.
А я вам вот что скажу, коллеги. Это очень полезная штука. Потому что в наше время, конечно, такого не было. Там было типа Петров подтяни Сидорова, он совсем там не успевает. Скорее в школе, а не в институте. Но что-то потом начиналось. Потом ты вдруг понимаешь, ты пришел на работу, а вот твой редактор или твой начальник на пару лет тебя младше. И ты испытываешь шок. И ты вообще не понимаешь, это как. То есть вас реально, если я правильно услышал, Татьяна Николаевна, поправьте, если я не прав, но вас реально учат тому, что в жизни бывает и такое. И коммуникации надо строить независимо ни от чего.
Я, наверное, сейчас одну поправочку такую внесу. Когда мы рассказываем про нашу систему обучения, очень часто используют такие слова, как учебная ситуация или игровая ситуация. Вся фишка в том, что мы не играем. Что у нас ребята действительно погружены в реальную журналистскую практику, и реально они проходят все те этапы, которые они в других вузах проходят после окончания университета. Они понимают уже на первом курсе, что они не будут писать о том, чего они хотят. Да, мода девочки. Или когда я спрашивала, например, 10 лет назад, почему к нам, почему в наш институт, и мне девочки на собеседовании говорили, мы хотим в телевизор. Да, и,
сейчас они в YouTube не хотят, они сами там могут попасть, если захотят.
Да, сейчас, тогда-то мы смеяли, ерничали, говорили, что нет, в телевизор не к нам, на телевизор посадим. Вот. Сегодня таких вопросов не возникает. Если раньше мы писали научные публикации, делали исследования о том, почему журфак, да, чем отличается студент факультета журналистики от студентов других факультетов, мы первым пунктом писали, что это высокий уровень мотивации, и к нам приходят дети, которые пытаются, которые уже одели корону на голову, и вот они такие выше, чем все остальные. Угу. А сегодня я с гордостью могу сказать, что к нам приходят люди, которые готовы к работе, к реальной работе. То есть сегодня среди студентов Института журналистики мы не увидим высоких, красивых блондинок на высоких каблуках, губы красной помадой, да, намазаны. Сегодня приходят рабочие лошадки, которые понимают, что журналистика — это не только эфир на телевидении. Журналистика — это работа серьезная, когда у тебя на ногах кеды, а за плечами рюкзачок.
И пошел.
Да, и вперед.
Штатив.
Да,
пошел.
Штатив.
В кармане диктофон.
Да, видеокамера. И если взвесить все то техническое оборудование, которое часто носят с собой наши студенты, оно превышает иногда и 20 килограмм, и 30.
Это вы мне сейчас напомнили. Фитнес. Это вы мне сейчас напомнили. Опять-таки, это значит, что похожего-то больше, чем порой кажется. У меня как-то в эфире была несколько лет назад такая Наталья Бехтина, политический обозреватель Радио России. И она рассказывала, как в начале 70-х годов она начинала работать на радиостанции «Юность». Ее тогда отправили в командировку на комсомольские стройки с портативным магнитофоном, который весил 8 килограмм. Вот, и вы сейчас рассказываете, да, портативный, вы сейчас рассказываете про то же самое, вот только с другой стороны. Но вы, Татьяна Николаевна, подвели нас еще к одному аспекту, к которому мы обязательно перейдем. Зачастую мы смотрим на наших детей, я говорю «мы», включая себя, и мы смотрим, вот они играют в компьютерные игры, и мы, например, и мы ожидаем, что они потом начнут учиться, и вот учение будет принципиально отличаться, оно будет абсолютно дико серьезным. А потом мы видим игровые моменты в этом обучении, и зачастую мы, родители, не знаем, что с этим делать. Что же с этим делать? Поговорим об этом буквально через несколько секунд после нашей короткой перебивочки. Это «Радиогостиная». Оставайтесь с нами.
«Радиогостиная». Наши двери открыты для всех.
Это «Радиогостиная». В гостях у нас сегодня Татьяна Владимирова, директор Института журналистики, коммуникации и медиаобразования МПГУ.
Мне кажется, что мой ребенок несерьезно учится. Он слишком много играет в игры. Там у них какие-то конкурсы, там у них одна движуха, другая движуха, третья движуха. А мне надо, чтобы он в книгах сидел, и головы его оттуда не было видно. Я, конечно, преувеличиваю. Но вот все-таки вот это игровое начало, насколько оно имеет место в современном, ну, поскольку вы больше знакомы с гуманитарным, тогда гуманитарном образовании?
Игровые технологии, они естественным образом сегодня вошли в современный педагогический процесс, и отрицать этого мы не можем. Когда мы открываем стандарты по подготовке журналистов или любой другой стандарт, по которому сейчас обучаются студенты, когда мы обращаемся к школьной практике, что мы слышим сегодня в первую очередь? Проектная деятельность.
Да.
Проектная деятельность. Я вспоминаю последнее, наверное, мероприятие в 2018 году, которое я посетила, где принимала участие. Это проект «Проектория», который Министерство просвещения Российской Федерации проводило в Ярославле. И я согласна с министром просвещения Ольгой Юрьевной Васильевой, которая говорит: перестаньте называть каждое ваше действие проектом. Семечку посадили, проект. Но вот моя четкая позиция, что, например, школы, они должны дать базовый уровень обучения. Да? То есть школа должна сформировать мотивацию или сформировать это умение добывать знания. Да, школа сегодня во многом утратила момент воспитательный. И, может быть, те проблемы, которые у нас возникают, это еще и потому, что сегодня вся наша школьная система, она пока заточена на то, как правильно сдать ЕГЭ, чтобы дети у нас поступили в университеты. У нас есть проектная деятельность, и, естественно, что мы на проектную деятельность смотрим как на развитие тех навыков, которые есть у наших студентов. Я приведу пример тех же самых конкурсов, о которых вы говорили. Конкурсов много. Что стоит за подготовкой студента для участия в конкурсе? Вы, девочки, у меня много участвовали в разных конкурсах, журналистских.
Со школы начинаются Олимпиады, начинают,
да,
и понеслась,
конечно.
И дальше.
Что стоит за подготовкой каждого ученика или каждого студента вот к участию в любом конкурсе? Кроме того, что мы ищем новые знания, да, мы обращаемся к академической литературе, мы придумываем, мы творим, да, в хорошем смысле слова, и у нас есть опять-таки та самая коллективная коммуникация, когда мы мозговым штурмом приходим к какому-то единому мнению о том, как правильно показать свой потенциал и потенциал своего института. Это сложнейшая работа. Часто, чтобы выступить в качестве участника в каком-нибудь проекте, это работа и научно-исследовательская. В прошлом году, чтобы показать, как построена система, например, московского образования, у нас студентка написала две курсовых работы, даже это не курсовые работы, это были исследования. С одной стороны, детская аудитория, с другой стороны, аудитория преподавательской, учительской.
То есть студентка берет и изучает, исследует учительскую,
конечно,
аудиторию, и это нормально.
И это нормально. А как еще мы получим те самые практические навыки и знания?
Не знаю, со временем. Вы их сразу получаете. То есть вы бросаете их, вот этих студентов, на такое, что... Опять, я представляю слушателей, которым вот побольше, может быть, лет, они говорят, чтобы студентка копалась в проблемах учительской аудитории, пусть сначала вырастет, потом будет копаться. А у вас нет?
Нет. Потом это когда?
Когда в этих проблемах по горло сидеть будет. Вот тогда.
Так преподавателей может... не будет уже, когда она вырастет.
Так она сама будет преподаватель.
Так может быть сделать так, чтобы о тех проблемах, которые могут возникнуть, у нас студенты знали уже в период обучения, чтобы не допустить их.
Слушайте, а вы не боитесь вырастить таких задающихся, самовлюбленных творений, которые будут копаться во всех проблемах, делать жареные какие-то факты и потерять при этом, ну вот, лицо человека, его становление как личности, становление нравственное, потому что, смотрите, что получается, у него огромные ресурсы, он на втором курсе чувствует возможность помогать первому курсу, но, извините, в каком-то плане управлять первым курсом, на третьем, на четвертом курсе он может стать редактором. Как все-таки человеком ему помочь вот оставаться при этом?
Ну, при этом мы не должны забывать-то ни в коем случае. Мы не забываем о том, что есть такое понятие, как воспитание.
А преподавателям и так лекции читать некогда. Когда воспитывать современным преподавателем современного студента,
так
который
вот
еще не хочет воспитываться?
Сегодня педагогические технологии, они таковы, что именно преподаватель должен мотивировать своих студентов. Именно преподаватель должен показать, как правильно. Еще один мой жизненный принцип – не воспитывай детей, воспитывай себя. Это тот принцип, который позволяет и преподавателям быть в тонусе, и студентам видеть то, как правильно. Сегодня очень часто уходят от вопросов духовно-нравственного воспитания. Сегодня очень часто говорят о том, что патриотизм – это уже ругательное слово. Да, что если вдруг заговорили о патриотизме, это значит, где-то какой-то проект и пилят деньги.
Я вас перебью. Я до сих пор с болью и с отвращением вспоминаю пару преподавателей наших университетских, которые вместо того, чтобы читать лекцию про предмет, 15-20 минут нудно, уныло, ну, зачастую громко читали лекцию про нравственность. Вот я понимаю, что это мы, наверное, не изжили. Как преподаватель современный помогает студенту, вузовскому студенту, то есть 18, 19, 20 лет, расти? Что вы, как руководитель, что вы делаете, чтобы это работало, и чтобы это работало естественно, скажем так?
Вот я, наверное, не смогу ответить вам на этот вопрос полноценно. И здесь, наверное, во мне включится директор института. Девочки, а что мы делаем для того, чтобы вы были воспитанными? Что мы делаем, что вы видите?
Я им вопрос перейду по-другому. Пока я ведущий, ага. Вопрос я им поставлю по-другому, но вопрос про то же.
Ну, у вас сейчас права заберут.
Женя Михайлова пишет, что вы просто засыпаете вопросами, Олег Валерьевич.
Правильно. Чтобы вы не засыпали, когда слушаете Женю Михайлова. Вот. Вопрос я вам поставлю вот как, коллеги. Настя, Катя. Не называя имен, вспомните, ну, одного преподавателя, каждое по одному, который за вот эти 2-3 года повлиял на вас как на людей, то есть вот в человеческом плане. И как это влияние происходило? Это были 15-минутные вводные, это было распекание на ковре, там, не знаю, на кафедре. Вот. И это было что? Вот сейчас, думая о 2 годах обучения, преподаватели, которые действительно вашему становлению, вот, скажем так, способствовали, они делали что или они были кем?
Они, можно сказать, не то, что учили нас, не воспитывали, не читали нам какие-то лекции, а просто это люди, которые своим примером показывают и вот такими солнечными, какими-то добрыми являются, в то же время справедливыми. И, то есть не то, что вот они добрые как-то, ну как,
не от
мира сего.
Вы ожидаете, что они вам всегда пятерочку поставят?
Нет, добрые не в плане пятерок, а сам человек хороший. Вот когда ты видишь, что это хороший человек, и от него вот этот свет исходит, то тебе просто хочется самому быть ближе к нему, хочется как-то к нему тянуться, брать с него пример.
Поправлю, а можно? Ой-ой-ой, поправите вы ее ответе. Ну давайте попробуем.
Нет. Не то, что Катя сказала. Вы знаете, мне сейчас в голову пришла вот эта вот мысль, которая, наверное, ответит на поставленный вопрос. Совместный труд, совместная деятельность. У нас преподаватели, которые работают со студентами, они бывают разные. Действительно, есть преподаватели, которые отчитали лекции, провели практические занятия, и студенты их потом не вспоминают или вспоминают добрым или недобрым словом, это уже их право. Но те преподаватели, которые работают со студентами и которые влияют на их развитие или, я не знаю, как правильно сказать, что вы изменились и не изменились, это те люди, которые совместно со студентами участвуют в том деле, в тех проектах, в той деятельности, которая предлагается студентам. Очень часто мне задают вопрос: как же вы, Татьяна Николаевна, знаете там многое, что происходит у вас на факультете, то, чего, как правило, не нужно знать. Ну, я могу сказать, почему так происходит, потому что мне интересно, что делают мои студенты, и если я могу помочь студентам какой-то проект подготовить лучше, чем они могли бы это сделать самостоятельно, или направить их, или дать литературу, подвести к какому-то исследованию. Я сделаю все, чтобы студенты получили максимально все возможности, которые у нас есть. И вот, наверное, я тоже задала себе вопрос, кто из моих преподавателей может вот так вот изменить судьбу моих студентов. Я тоже, не называя имен, в принципе, вижу этих людей и знаю точно, что эти преподаватели также верят в то дело, которому служат, как и наши дети.
Тут еще библейская такая концепция, которая на протяжении многих-многих столетий была популярна. Я использую это слово подмастерье. Ученик как подмастерье. Это человек, который с другим человеком что-то делает, видя еще и жизнь этого
человека.
Ну
вот я бы здесь бы еще бы расширила эту теорию.
А давайте.
Давайте посмотрим и на преподавателя. Ведь здесь есть двусторонние, да, отношения. И очень часто сегодня бывает, когда преподаватель, например, не знает тех новых технологий, которые наши студенты осваивают быстрее, или дети осваивают быстрее, чем родители или преподаватели. И здесь вот такой взаимный процесс обучения. То есть наставничество, которое не однобокое, да. И очень часто я студентам говорю, что вот я, например, ту программу монтажную, которую вы используете, не знаю. и покажите мне, пожалуйста, что вы умеете, и научите меня пользоваться той или иной программой.
Сейчас Настя наша включится в этот процесс.
Вы знали, да?
Конечно, знал. Давай, включайся.
Мне было бы страшно, конечно, прерывать Татьяну Николаевну, но мне приходится это делать, потому что время эфирное наше истекло.
Студенчество сегодняшнее — это совместное творчество, совместный рост, который Бог производит в каждом из нас. Татьяна Николаевна, спасибо вам большое, что были сегодня с нами.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Екатерина Ежакова, Анастасия
Михеева, Олег Валерьевич Шевкун.
Всем пока.
Пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.